Глава 10. Сцены в предбаннике. Осенило, осенило! В пьесе моей было 13 картин. Сидя у себя в комнатушке, я держал перед собой старенькие серебряные часы и вслух сам себе читал пьесу, очевидно, очень изумляя соседа за стенкой. По прочтении каждой картины я отмечал на бумажке. Когда дочитал, вышло, что чтение занимает 3 часа. Тут я сообразил, что во время спектакля бывают антракты, во время которых публика уходит в буфет. Прибавив время на антракты, я понял, что пьесу мою в один вечер сыграть нельзя. Ночные мучения, связанные с этим вопросом, привели к тому, что я вычеркнул одну картину. Это сократило спектакль на 20 минут, но положение не спасло. Я вспомнил, что помимо антрактов бывают и паузы. Так, например, стоит актриса и, плача, поправляет в вазе букет. Говорить она ничего не говорит, а время-то уходит. Стало быть, бормотать текст у себя дома одно, а произносить его со сцены совершенно иное дело. Надо было еще что-то выбрасывать из пьесы, а что — неизвестно. Все мне казалось важным, а кроме того, стоило наметить что-нибудь к изгнанию, как все с трудом построенное здание начинало сыпаться, и мне снилось, что падают карнизы и обваливаются балконы, и были эти сны вещие. Тогда я изгнал одно действующее лицо вон, отчего одна картина как-то скособочилась, потом совсем вылетела, и стало 11 картин. Дальше, как я не ломал голову, как ни крутил, ничего сократить не мог. У меня каждый день болел левый висок. Поняв, что дальше ничего не выйдет, решил дело предоставить его естественному течению. И тогда я отправился к Поликсене Торопецкой. Нет. Без Бомбардова мне не обойтись, — думалось мне. И Бомбардов весьма помог мне. Он объяснил, что и это уже вторично попадающаяся Индия, и предбанник — это вовсе не бред, и не послышалось мне. Теперь окончательно выяснилось, что во главе независимого театра стояли 2 директоров — Иван, как я уже знал, Васильевич, и Аристарх Платоныч. Скажите, кстати, почему в кабинете, где я подписывал договор, только 1 портрет? Ивана Васильевича. Тут Бомбардов, обычно очень бойкий, замялся. Почему? Внизу? Нет, Аристарх Платоныч, он там. Его портрет наверху. Я понял, что Бомбардов еще не привык ко мне, стесняется меня. Это было ясно по его невразумительному ответу, и я не стал расспрашивать из деликатности. Этот мир чарует, но он полон загадок, — думал я. Индия? Это очень просто. Аристарх Платоныч в настоящее время находится в Индии. Вот Фома и собирался ему писать заказным. Что касается предбанника, то это актерская шутка. Так они прозвали, и это привелось, комнату перед верхним директорским кабинетом, в которой работала Поликсена Васильевна Торопецкая. Она секретарь Аристарха Платоныча. А Августа Авдеевна? Ну, натурально, Иван Васильевича. Ага, ага. Ага-то оно, ага, сказал задумчиво, поглядывая на меня Бомбардов. Но вы, я вам это очень советую, постарайтесь произвести на Торопецкую хорошее впечатление. «Да я не умею! Нет уж, вы постарайтесь!» Держа свернутый в трубку манускрипт, я поднялся в верхний отдел театра и дошел до того места, где, согласно указаниям, помещался предбанник. Перед предбанником были какие-то сени с диваном. Тут я остановился, поволновался, поправил галстук, размышляя о том, как мне произвести на Поликсену Торопецкую хорошее впечатление. И тут же мне показалось, что из предбанника слышится рыдание. «Это мне показалось», — подумал я, и вошел в предбанник, причем сразу выяснилось, что мне ничуть не показалось. Я догадался, что дама с великолепным цветом лица и валом джемпере за желтой конторкой есть Поликсена Торопецкая. И рыдала именно она. Ошеломленный и незамеченный, я остановился в дверях. Слезы текли по щекам Торопецкой, в одной руке она комкала платок, другой стучала по конторке. Рябой, плотно сколоченный человек с зелеными петлицами, с блуждающими от ужаса и горя глазами, стоял перед конторкой, тыча руками в воздух. «Поликсена Васильевна!» — диким от отчаяния голосом восклицал человек. «Поликсена Васильевна! Не подписали еще! Завтра подпишут! Это подло!» — вскричала Поликсена Трапецкая. — Вы поступили подло, Демьян Кузьмич, подло, Поликсена Васильевна. Это нижние подвели интригу под Аристарха Платоныча, пользуясь тем, что он в Индии, а вы помогали им. — Поликсена Васильевна, матушка! — закричал страшным голосом человек. — Что вы говорите? Чтобы я под благодетеля своего ничего не хочу слушать! — закричала Трапецкая. — Все ложь! «Презренная ложь! Вас подкупили!» Услыхав это, Демьян Кузьмич крикнул «Поликсена!» И вдруг зарыдал самым страшным, глухим, лающим басом. А Поликсена взмахнула рукой, чтобы треснуть по конторке, треснула и всадила себе в ладонь кончик пера, торчащего из вазочки. Тут Поликсена взвизгнула тихо, выскочила из-за конторки, повалилась в кресло и засучила ножками, обутыми в заграничные туфли со стеклянными бриллиантами на пряжках. Демьян Кузьмич даже не вскрикнул, а как-то взвыл утробно: «Батюшки! Доктора!» и кинулся вон. А за ним кинулся и я в сени. Через минуту мимо меня пробежал человек в сером пиджачном костюме с марлей и склянкой в руке и скрылся в предбаннике. Я слышал его крик: «Дорогая, успокойтесь!» «Что случилось?» — шепотом спросил я в сенях у Демьяна Кузьмича. «Изволите ли видеть?» — загудел Демьян Кузьмич, обращая ко мне отчаянные слезящиеся глаза. «Послали они меня в комиссию за путевками нашим в Сочи на октябрь. Нутис, 4 путевки выдали, а племяннику Аристарха Платоныча почему-то забыли подписать в комиссии. Приходи, говорят, завтра в 12. И вот изволите ли видеть? Я интригу подвел». И по страдальческим глазам Демьяна Кузьмича видно было, что он чист, никакой интриги не подводил и вообще интригами не занимается. Из предбанника донесся слабый крик «Ай!» И Демьян Кузьмич брызнул из сеней и скрылся бесследно. Минут через 10 ушел и доктор. Я некоторое время просидел в сенях на диване, пока из предбанника не начал слышаться стук машинки. Тут осмелился и вошел. Поликсена Трапецкая, напудренная и успокоившаяся, сидела за конторкой и писала на машинке. Я сделал поклон, стараясь, чтобы это был приятный, в то же время исполненный достоинства поклон, и голосом заговорил достойным и приятным, отчего тот зазвучал, к удивлению моему, сдавленно. Объяснив, что я такой-то, я направлен сюда Фомою для того, чтобы диктовать пьесу, я получил от Поликсены приглашение садиться и подождать, что я и сделал. Стены предбанника были обильно увешаны фотографиями, дагерротипами и картинками, среди которых царствовал большой, масляными красками писанный портрет представительного мужчины в сюртуке и с бакенбардами по моде 70-х годов. Я догадался, что это Аристарх Платонович, но не понял, кто эта воздушная белая девица или дама, выглядывающая из-за головы Аристарха Платоныча и держащая в руке прозрачное покрывало. Эта загадка до того меня мучила, что, выбрав пристойный момент, я кашлянул и спросил об этом. Произошла пауза, во время которой Поликсена остановила на мне свой взор, как бы изучая меня. И, наконец, ответила, но как-то принужденно: «Это муза». — «А-а-а», сказал я. Опять застучала машинка, и я стал осматривать стены и убедился, что на каждом из снимков или карточек был изображен Аристарх Платоныч в компании с другими лицами. Так пожелтевший старый снимок изображал Аристарха Платоныча на опушке леса. Аристарх Платоныч был одет по-осеннему и городскому, в ботах, в пальто и цилиндре. А спутник его был в какой-то коцовейке, с екташем, с двухствольным ружьем. Лицо спутника, пенсне, седая борода показались мне знакомы. Поликсена Трапецкая тут обнаружила замечательное свойство в одно и то же время писать и видеть каким-то волшебным образом, что делается в комнате. Я даже вздрогнул, когда она, не дожидаясь вопроса, сказала: «Да-да, Аристарх Платоныч с Тургеневым на охоте». Таким же образом я узнала, что двое в шубах у подъезда Славянского базара рядом с параконным извозчиком Аристарх Платоныч и Островский. Четверо за столом, а сзади фикус — Аристарх Платоныч, Писемский, Григорович и Лесков. О следующем снимке не нужно было и спрашивать. Старик, босой, в длинной рубахе, засунувший руки за поясок, с бровями, как кусты, с запущенной бородой и лысый, не мог быть никем иным, кроме Льва Толстого. Аристарх Платоныч стоял против него в плоской соломенной шляпе в чесучевом летнем пиджаке.